Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Безымянный путник начинает странствие по обширному парку «Лосиный остров», там, где Московская кольцевая автомобильная дорога разрезает его на две неравные части, уходя в сказочные дебри. Отправная точка маршрута – детская инфекционная больница номер 5. Маршрут ведет вдоль долины реки Ички, к осушительной канаве, зверопроходу, урочищу «Лесная сторожка», к могиле стрелка-радиста Шатохина и завершается в летнем кафе. По дороге путник слышит потусторонние голоса, рассказывающие о тех местах, где он находится. Работа над оперой Даниила Зинченко «Маршрут» шла несколько лет в разных странах. За это время сам Зинченко эмигрировал из России и теперь живет во Франции, а его коллега Григорий Мумриков провел несколько месяцев в российской тюрьме по сфабрикованному политическому обвинению. Третий акт маршрута формально завершается гибелью героя, но Даниил Зинченко, кинорежиссер, воспитанник некрореалистов Владимира Маслова и Евгения Юфита, рассказал мне, что на самом деле маршрут – это путь от смерти к жизни. Даниил, мы с вами встречались после премьеры вашего дебютного фильма «Эликсир». Это была зима 2016 года. И в 2016 году вы уже начали работу над оперой. Было готово либретто, во всяком случае. Так что надо предполагать, что эти проекты как-то связаны, и, очевидно, они связаны общим духом.
Действительно, это был год премьеры «Эликсира» на Берлинском фестивале. Это был февраль 16 года, а либретто я написал в ноябре 16 года, то есть спустя, условно говоря, почти год. А насчет связи...
Лес, сама идея леса связывает эти два проекта.
В «Эликсире» лес является для меня одним из главных действующих таких персонажей, так можно назвать. А вот в «Маршруте» для меня скорее лес просто как область действия. Это единственное для меня, что объединяет это. И, естественно, тема смерти, которая у меня, в общем-то, во всех моих фильмах присутствует. Либо уход от нее, либо приход к ней.
Потому что вы продолжатель великой некрореалистической традиции, несете ее факел в своих руках.
Да, вы знаете, я недавно, мне нужно было сделать... как бы подробное CV, и я там упомянул, естественно, я не знал, с чего начать, как бы, краткую биографию, я упомянул, естественно, что некрореализм для меня был отправной точкой эстетической и понимание юмора. Мне очень близок юмор некрореалистов. Что касается «Маршрута», конечно, там мало такого, скажем так, некрореализма как такового, там скорее некрооптимизм есть, потому что, знаете, как получилось? Это, кстати, связано с 24 февраля 2022 года, потому что мы стали делать оперу, активная фаза была, помимо написания либретто, которая лежала, условно говоря, в столе, активная фаза началась на пандемию, продолжилась в конце 2020 года, весь 2021 год мы репетировали, и разбор, если так можно сказать, этого либретто заключался в следующем, что герой в конце умирает. И мы как бы с этим жили. И когда дело дошло до третьего акта, который целиком посвящен войне, ну, войне отечественной, потому что так проложен маршрут, условно говоря, там же много что не от меня зависело, это именно точки конкретные, и через них шел текст и рассказчик. И началась война настоящая, и как-то у всех в сознании возник другой разбор, что все-таки этот персонаж мифический, мой рассказчик, он идет от смерти, наоборот, к жизни. И я поэтому это сейчас такой выдумал каламбур «некрооптимизм». И для нас это был некий такой выход, так сказать, из этого ужаса, да, и мрака, который наступил. И мы были в финальной стадии завершения сочинительства оперы, да, музыкальной части. И движение от смерти к жизни стало таким основным вектором для нас.
Расскажите о таком обычном маршруте с маленькой буквы. Откуда и куда идет рассказчик, и почему вы выбрали именно эти места?
Мой друг, наш соавтор этой оперы, Гриша Мумриков, со своей женой они делали такую художественную активность под названием «Опытное поле». Ну, грубо говоря, это перформансы, выставки, опен-эйры музыкальные под открытым небом. И «Опытное поле» называется потому, что они жили в районе «Опытное поле». Это район Лосиного острова, Малаш. Они меня попросили сделать работу для очередной, вот, ну, назовем это выставкой, окей, для очередного события. И я не придумал ничего лучше, как открыть Викимапию. Это та карта такая, где любой пользователь может добавить любой географический объект, и остальные пользователи могут этот географический объект как угодно описывать, комментировать и так далее. И я проложил в голове, просто смотря на карту, этот маршрут через 22 точки, абсолютно произвольные. То есть я просто по прямой, условно говоря, с запада на восток, скажем так. Идет этот маршрут через эти точки, и герой останавливается на каждой из этих точек и слышит комментарии к этим местам, комментарии реальных пользователей. И попутно текст рассказчика, который мой личный авторский. И, собственно, да, это из одного конца Лосиного острова этот маршрут проложен в другой конец, в точку, где проводилась выставка. Вот. Ну, собственно, вот это «Опытное поле». Изначально это предполагалось просто как работа к вот этой выставке. А потом как-то меня уже понесло, я ее развил, сделал каким-то более-менее полноценным высказыванием. И это, если говорить про маршрут с маленькой буквы, да, то есть вот я, если честно, никогда по нему не ходил. Я был в Лосином острове считанные разы.
Можно ведь вообразить, что для вас этот Лосиный остров – это какое-то сакральное место, где живет какой-то небесный лось, но это совсем не так.
У меня есть два Лосиных острова. Есть реальный, в котором я практически не был, а есть второй, мифический, который мне гораздо ближе и дороже. Мой Лосиный остров, который для меня больше, чем настоящий. И, собственно, это, кстати, возвращаясь к началу разговора про лес, потому что все-таки в Эликсире лес, он настоящий. А здесь вот этот лес для меня больше сказочный, что ли, я не знаю, волшебный, да, где герой-рассказчик слышит вот эти голоса. Это абсолютно реальные объекты. Он их слышит, и тем самым он наполняется для меня, не знаю, волшебством, скажем так. Слово «мистика» я не люблю, поэтому лучше говорить «волшебство». А насчет небесного лося, знаете, я люблю копаться часто в каких-то случайностях. Я думаю, ну почему Лосиный остров? Ну это неспроста же так. Я начал читать про эту всю мифологию северных народов, то есть так обобщенно говорить, но на самом деле это не только северные, но в большинстве своем северные. От Норвегии до Чукотки. И там лось всегда был абсолютно тотемным животным. Собственно, он был небесным, был покровителем. Это большая медведица, которую мы называем это созвездие, это вообще созвездие лося и так далее. И я просто решил углубиться в этот процесс узнавания этого всего и понял, что это очень хорошо, прям случайным образом абсолютно пересекается моей, так сказать, задумкой.
Когда я смотрел или слушал вашу оперу, потому что ее можно и смотреть отчасти, да, я думал о традиции московского концептуализма, о группе «Коллективные действия», обо всех вот этих транспарантах, которые были натянуты между стволами, это 70-е годы, и о романе «Мифогенная любовь к Касту», это уже гораздо более поздний период, но связанный с этой традицией. И вы подтвердили, что эта связь есть.
Абсолютно, абсолютно. Более того, у меня была замечательная беседа с Андреем Монастырским. Мы вышли с ним на связь. Я и еще вот Женя Галочкин, который лейбл «Топот», где издание оперы произошло цифровое. Он послушал тоже с огромным удовольствием. И я осмелился вызвать его на беседу про Лосиный остров, как раз что значит для него, как художника. И вот мы, собственно, про это и говорили, и нашли очень много точек пересечения, естественно. И вообще мне показалось, что мы знакомы как будто бы лет 20 с ним, как будто на одной волне, что называется, говорили про этот Лосиный остров, про эту оперу, про его акции там, которых я насчитал 36, кажется, на количество. И, конечно, для него Лосиный остров – это, если он для меня с одной стороны волшебный лес, то для него и как мифическое место, и как реальное, потому что он знает вдоль и поперек. Он знает многие локации, которые вот в маршруте попадаются. Он был там, да-да-да, вот эта могила стрелка-радиста. Мы вообще там делали акцию под названием «Веревка». И да, конечно, у нас очень много пересечений, абсолютно, это вы правы.
И еще одна традиция, тоже возникшая в 70-е годы, правда, не в Советском Союзе, мне кажется, важной для понимания вашего замысла. Это так называемые soundwalks, то есть прогулки по звукам, когда ты идешь по какой-то местности или городу, и каждый звук воспринимаешь как часть какой-то симфонии, а может быть даже и оперы, которые адресованы непосредственно тебе. Я ходил на такие прогулки, это было совершенно поразительное такое психоделическое ощущение. Мне кажется, что и в вашей прогулке по маршруту есть нечто подобное.
Может быть, когда мы свели этот материал, он как-то чуть-чуть отлежал, я решил его послушать целиком по пути. Я живу под городом Рен во Франции и по пути в Париж. Я слушал маршрут. И знаете, это было мощное впечатление. Несмотря на то, что это как бы вот очень знакомый мне материал, вот этот ландшафт за окном, который как минимум не Лосиный остров, но вот эти вот звуки, которые я слышал в наушниках, непосредственно звуки оперы, для меня они в тот момент прям очень сильно резонировали с тем, что я видел за окном, и вообще о чем я думал, что вот я там, в другой стране, другая реальность, другая жизнь абсолютно. И меня это как-то вот в тот момент прям скомпоновалось в такой для меня очень важный смысловой ком. Сложно даже распутать, но он, по крайней мере, есть.
Даня, вот я хотел спросить вас про эти хоры места. Как они звучат и как вы вообще пришли к выводу, что у места есть хоры?
Собственно, с этих хоров места и началось, что я открыл эту Викимапию и увидел эти комментарии и подумал, что вот эти некие, я их еще называю ангельскими голосами, духи места, хоры места, да, это вот какие-то мифические, неизвестные мне люди, но реальные, как бы комментируют вот это пространство. И что-то у меня сразу возникла идея наложить это на музыку. Я знал, что они должны звучать как-то по-музыкальному, но как именно, да, я и не знал. А это как бы такой основной элемент конструкции вообще драматургической, да, что есть текст мой личный, рассказчика, который, естественно, взят не откуда-то там из воздуха, это личный опыт какой-то, который мой близкий, и он произносится довольно так монотонно иногда, ну где-то, да, но он ни разу не наложен на музыку, за исключением двух эпизодов практически, где он прям прямой мой текст наложен на музыку, в основном это просто рассказ. И хоры мест, которые абсолютно иногда довольно скучные какие-то непонятные комментарии, где люди, извиняюсь за выражение, трутся там, кто-то что-то доказывает, кто-то, наоборот, говорит какие-то банальности, что просто прекрасный лес, чистый воздух, можно гулять, ну, что-то такое. И это, наоборот, наложено на музыку, иногда даже неплохую, как мне кажется. И вот эта музыка, она их превращает как раз вот в эти хоры мест, что называется, она им дает новую жизнь, что ли, да? Придумывание было абсолютно коллективным, где не было одного какого-то конкретного автора, композитора и какого-то, что называется, лидера бенда. Такого у нас не было. Просто был текст, который вот мы открывали так. Сегодня мы делаем локацию там такой-то там, не знаю, поляна. Как это может звучать? Ну, давайте это будет хип-хоп какой-то или условный там, я не знаю, шансон. Вот. Я не люблю этот штамп коллективное и бессознательное. Скорее, это было коллективное сознательное все-таки, но абсолютно коллективное. То есть сами жанры музыкальные, как вы могли заметить, они, скажем так, абсолютно такие узнаваемые, да? Такие простые для понимания. То есть там есть какой-то шансон и какое-то что-то подобие какого-нибудь там русского рока и какой-нибудь там хип-хоп и еще что-то.
Да, и панк-рок, да?
Да. И все эти музыкальные жанры, назовем это так, продиктованы были вот этим текстом этих комментариев, вот этих хоров мест, которые впоследствии стали хорами. И это очень важно для нас, потому что, с одной стороны, это опера, да, где музыка является одним из основных элементов драматургических, смысловых. А с другой стороны, это нельзя, конечно, назвать полноценным каким-то экспериментальным музыкальным жанром, да? То есть мы к музыке относились, наверное, легче, чем если бы это было какое-то авторское высказывание какого-то одного композитора. Потому что для нас первостепенно было, на самом деле, чтобы нам самим было весело. И, в общем-то, здесь, наверное, тоже есть некий юмор, некий реалистический, да? Я сначала сказал, что его нет, а теперь я подозреваю, наверное, все-таки он есть. И этот юмор заключается в том, что мы эти музыкальные жанры использовали как хотели. То есть для нас не было такого, нет, это как бы зашквар какой-то, нет, ну а здесь как-то надо посложнее что-то, здесь надо, нет. Ну наоборот, ну частушки так частушки, да, вот то, что-то в таком духе. Да, и мне кажется, что это получилось, то есть они очень легко считываются, ну лично для меня, по крайней мере, ну и для каких-то еще других людей, которые это слышали и говорили мне примерно то же самое, что это... Назовем это так, такое народное что-то. Не люблю это слово народное, но по-другому не знаю, как сказать. Что-то такое, что привито нам культурой с детства. Хотел бы ты этого или нет. И это вот из нас это все вылезало наружу и осталось вот среди хоров мест. И, как сказал Гриша Бубриков, которого я уже упоминал, а он единственный был человек в нашем коллективе с музыкальным образованием консерваторским, я говорю: Даня, я никогда не подозревал, что попсу, а там есть треки, которые претендуют, да, на такую поп-музыку, что ее настолько сложно делать. Говорит, ну, казалось бы, она звучит очень просто. Говорит, ну вот попробуй ее сделать, и ты впадаешь в ступор, потому что у нас было там два момента. А давайте здесь какой-то там, типа там, хит будет поп-музыкальный. И для Гриши действительно было тяжело, потому что он такой экспериментатор, то есть он закончил консерваторию, потом отошел от вот этих академических дел, начал заниматься всякими экспериментами со звуком, да, он там кларнетист. И да, это ему было тяжело. И при этом ты знаешь, как это звучит, в этом парадокс. Но вот сделать это уже другой вопрос. Для нас в этом тоже заключалось некое веселье такое. То есть это было все равно весело, потому что мы не знали, как это делать, и это как-то получалось, и от этого было просто вот какой-то, слово, что называется, драйв старинное.
Поскольку вы упомянули Григория Мумрикова, я просто хочу сказать, что наши слушатели слышали его имя в другом контексте, потому что мы не раз рассказывали о деле Даниила Ткаченко, художника, который планировал во время парада 9 мая покрыть Красную площадь желто-синим дымом, чтобы напомнить об украинском флаге. Ткаченко уехал из России, акция не получилась, а Мумриков был задержан, хотя он отрицал свою причастность к этому замыслу, и провел несколько месяцев в тюрьме. И, слава богу, вот я сейчас увидел его в фильме о маршруте, о том, как делалась ваша опера, увидел, что он жив, здоров, благополучен и живет, насколько я понимаю, в Черногории сейчас, да?
Да, но он сейчас в Германии, он уже в Германии. Но это не имеет значения, да, главное, что он не в тюрьме и не в России, и все хорошо закончилось, и это, конечно, такое волшебство уже с черной краской, да, потому что это тоже напрямую связано с оперой, потому что его задержали. Ну, нас вместе задержали, его посадили в итоге, нас отпустили сразу же после записи демо-версии. То есть мы на самом деле закончили вот запись в 3:30, а в 0 часов с копейками мы уже лежали на асфальте в наручниках. И это вот... Ну, я так частенько говорю это слово «волшебство», но здесь такое тоже совпадение, не сказать, что прям приятное, да, но оно, естественно, будет всю жизнь теперь вот это воспоминание с этой демкой злополучной, ну, которая вообще ни при чем, но так получилось, что это было прям во время активной фазы. Да, и надо сказать то, что если бы не было этой демки, который мы вот каким-то чудом успели записать, потому что за Гришей следили уже несколько дней, и, я так понимаю, они не могли найти какого-то подходящего момента или способа задержать его раньше, потому что если бы он был задержан, например, за сутки до этого, не было бы демки, и, скорее всего, не было бы сейчас никакой оперы, потому что демка, она, собственно, нам была нужна. Ну, это как некая такая живая партитура, потому что у нас так, как таковой партитуры не было практически, да, и мы решили, пока вот мы все знаем, помним, и мы в процессе, решили записать эту демо-версию, чтобы просто потом по ней уже что-то там дорабатывать. Так он говорит, чтобы зафиксировать в памяти весь этот гигантский музыкальный материал. И вот эта демка у нас осталась, и по ней потом мы пошли как по партитуре.
Значит, опера делалась в 4 странах. Сначала в России, потом в Грузии, потом в Черногории и в финале уже отчасти во Франции.
Точно так, да. Во Франции вообще была премьера такая камерная, потому что я задумал, во что бы то ни стало ее презентовать в конце декабря 2023 года. И мы сделали такую очень камерную премьеру, можно сказать, на коленке, но неважно. Для меня просто это был таким маячком, что вот она закончена. Хотя сайта еще не было готово. Сайт для нас это тоже, скажем так, неотъемлемая часть. Это не то, что просто сайт информационный, да, посвященный опере, а опера, она живет на этом сайте. То есть она живет в двух видах. Она живет на лейбле «Топот» и на сайте, как вот с визуальным наполнением. Там фильм как раз про нее, про само создание оперы и визуальная часть самой оперы. Да, можно сказать так, что Россия, Грузия, Черногория, Франция, да.
И теперь все ключевые участники работы над маршрутом, кроме одного человека, живут за границей, в эмиграции.
Точно так, да. Но это, в общем-то, такая, можно сказать, статистическая информация, да, то есть как коллектив маршрута довольно показательно ее иллюстрирует. Это я к тому, что в процентном соотношении сколько творческой интеллигенции покинуло пределы родной страны. Вот из 5 человек остался один в России.
Мне кажется, что вот именно для вас, учитывая ваше увлечение, вашу любовь к российской бредовой, мамлеевской такой реальности, к российским бесам, да, чертям, тяжело жить под Ренном, да, опыт эмиграции должен быть сложным психологически. Но это моя догадка, может быть, нет.
А вот, знаете, я поначалу тоже так думал. Естественно, ну, страх, конечно, испытываешь, но спустя уже сколько я нахожусь не в России, ну, уже почти, наверное, 3 года, может, скоро уже, плюс-минус, да, но еще 3 нету. Но нет, наоборот, знаете, у меня как-то в какой-то момент, что называется, ударила молния, что, в общем-то, вот это мое художественное наполнение, как вы сказали, про вот этих российских бесов, они со мной и остались. То есть мне не нужно находиться в России, чтобы их в себе, и бесов, и ангелов, давайте так, чтобы их в себе сохранить. Вот, и что этот удар молнии был в понимание того, что мне, в общем-то, не нужна Россия для того, чтобы их себе, этих ангелов и бесов, видеть и слышать, что касается оперы. А они всегда со мной, скорее всего, уже не важно, где я нахожусь. Но у меня нет опыта возвращения. То есть, знаете, у меня есть опыт жизни в России и опыт, как я из нее уехал. Хотя я говорю следующим образом. Я не уехал из России, а я приехал во Францию.
Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» был Даниил Зинченко. Мы говорили о его опере «Маршрут». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.